Анна Делла Субин. Случайные боги. О людях, невольно ставших божествами. Посвящается Исмаилу и Хусейну. Я не бог. Хайле Селассие I. Я не бог. Махатма Карамчанд Ганди. А что ж такое этот бог? Я спросил землю, она сказала, это не я. И все живущее на ней исповедало тоже. Блаженный Аврелий Августин, исповедь. Первые ритуалы. Стать божественным человечеству в самом начале предложил змей. «Быть вам богами», — предрек он, пока запретный плод ждал. В мир пришли мудрость, стыд и печаль, но кто может сказать, приблизился ли человек хоть немного к божественности и благочестию? Вновь это проклятое создание, обреченное присмыкаться, явилось к святому Павлу, выброшенному на остров после кораблекрушения. Змей укусил апостола за руку в тот самый момент, когда тот собрал немного хвороста разжечь костер. Глядя на незнакомца, местные аборигены ждали, что он вот-вот упадет замертво, и полагали, что такая судьба могла быть уготована только убийце. Но когда увидели, что Аспид не причинил Павлу никакого вреда, объявили его богом. С ним это было уже не впервые. Во время его странствий, когда он проповедовал Слово Божье, какой-то калека, не способный даже шагу ступить, вдруг вскочил на ноги и пошел. Узрев это, окружающие посчитали Павла Меркурием, его спутника Варнаву Юпитером, и закричали: «К нам в человеческом обличье спустились боги!» Какой-то жрец собрался принести в жертву быка. Однако апостолы лишь разорвали на себе одежды, бросились в гущу толпы и закричали: «Мужи, что вы это делаете? И мы, подобные вам человеки!» Таким образом, слова змея, облаченные в новую оболочку, создали очередную ловушку. Можно приобрести форму и цвет бога, можно стать властным, жестоким и глухим к мольбам, как бог, а можно просто оказаться в нужное время в нужном месте. Ошибки случаются всегда. В 307 году до нашей эры на горизонте, вынырнув из-за границы между небом и землей, появился флот. Приняв его за корабли своего собственного царя, жители Афин опустили щиты и позволили наземному завоевателю войти в Пирейский порт. Командующий флотом Деметрий Полиаркет на берег не сошел, но обнародовал прокламацию, в которой пообещал вернуться, освободить город, восстановить в нем власть народа и отплыл обратно. А когда через несколько месяцев возвратился и захватил Афины, вдруг обнаружил, что его чествуют как божество. Вдоль улиц выстроились толпы народа с гирляндами в руках. Когда мимо них проезжал новый бог, его приветствовали криками и танцами, распевая гимн, дошедший до нас благодаря историку Дуриду Самосскому. Другие боги обитают далеко-далеко. Может, у них нет ушей, а может, им нет до нас никакого дела. Но ты здесь, и мы видим тебя вживую, а не высеченным из дерева или камня. Видим и молимся тебе. Другие боги спали, но Деметрий стоял перед ними во плоти и крови. Отличался красотой и смеялся тоже как бог. Сиял как солнце в окружении свиты блистательных звезд. В отличие от безжизненных деревянных и каменных истуканов, Деметрий демонстрировал редкую энергию и способность притворять в жизнь перемены. В том месте, где ступила его нога, когда он сошел с колесницы, воздвигли алтарь. В недавно построенных храмах Деметрия жрецы, кутаясь в облака ладана, то и дело поднимали в честь спасителя чаши с вином. Покорители стали осаждать мольбами и просьбами, в первую очередь прося установить мир. Деметрий сам при виде всего этого диву давался, рассказывал впоследствии государственный муж Димахар, отмечая, что если некоторые аспекты поклонения ему Деметрия веселили, то другие смущали и доставляли мучения. И особенно бесцеремонное возведение храма в честь его возлюбленной Ламии, славившейся своей легендарной красотой. Для древних греков мысль о том, что человек может стать богом, пусть даже сам того не желая, была делом совершенно естественным и в высшей степени логичным. Землю и обитель богов связывали самые тесные отношения. Поэт Гесиод в своей Теогонии воспевал рождение богов в рамках генеалогии, тесно переплетавшейся с человеческой. Говорил о смертных, впоследствии ставших демонами, о божественных духах, о полубогах, появившихся на свет в результате смешанных браков, о богоподобных людях или героях, почитаемых за их деяния. Философ Евгемер утверждал, что обнаружил на затерянном в море острове золотой столб с высеченными на нем датами рождения и смерти бессмертных обитателей Олимпа. В соответствии с его гипотезой, изначально все боги были людьми и жили на Земле, хотя происхождение никоим образом не посягало на их космическую власть и не лишало даже малой талики божественности. Их ряды пестрели воителями и мыслителями от спартанского военачальника Лиссандра до философа-материалиста Эпикура, уподобленного богам после смерти. В своих сравнительных жизнеописаниях биограф Плутарх отмечал, что у некоторых древних, давно утвердившихся богов, новичок Деметрий явно вызывал раздражение. Ураган изодрал на этом выскочке священное одеяние, из-за жуткого мороза ему пришлось остановить праздничное шествие, а его алтарь обвили устрашающие побеги, редкой в тех краях цикуты. Когда в Древнем Риме обожествление с помощью официального декрета превратилось в средство, позволяющее узаконивать политическую власть, границы между небесами и землей стал контролировать Сенат. Основываясь на греческих традициях уподобления богам, римляне добавили новую доминанту в виде протокола, обрядов и ритуалов, оказывающих влияние на изменение статуса с человеческого на божественный. В благодарность за завоевательные походы Сенат обожествил Юлия Цезаря, предприняв ряд действий, наделяющих его правами живого бога, в том числе построив за государственный счет храм и даровав привилегию носить пурпурную мантию Юпитера. И хотя, с одной стороны, верховный орган таким образом вроде бы наделил его абсолютной властью, с другой, подобная мера позволяла ему эту власть контролировать, что сам Цезарь прекрасно понимал. Уподобив могущественного человека богу, его вполне можно связать по рукам и ногам, а Сенат, возвысив Юлия до ранга Юпитера, заодно установил перечень свойств характера и добродетелей, которыми должен обладать бог. В своих речах сенаторы всячески умоляли его склонность повелевать другими, но превозносили до небес милосердие и благородство, выставляя их качествами, определявшими Цезаря в ипостаси бога. В роли новоявленного божества Юлий, дабы соответствовать новой сути, должен был прощать политических врагов и уважать республиканские институты Рима. На Капитолийском холме Сенат установил каменного Юлия земным шаром у его ног. Но, по свидетельству государственного мужа Кассия Диона, тот распорядился убрать из надписи на нем слово «полубог». Цезарь чувствовал, что уподобление богу по велению государства как благословение, так и проклятие. Вскоре после возведения в ранг бога Юлия убили, нанеся 23 удара кинжалом, и к власти пришел Октавиан, ставший первым императором Рима Августом. Но ни он, ни его преемники на этом посту отнюдь не стремились превратиться в живых богов. Божественность приобрела зловещий окрас смерти в силу либо человеческой зависти, либо причин более экзистенциального характера. Август заблокировал строительство посвященного ему мавзолея Августеум. Клавдий запретил проводить в свою честь ритуалы с жертвоприношениями. А Тиберий отказывался от любых портретов, разве что их располагали как можно дальше от изображений богов. Веспасиан отвергал любые притязания на его божественность, которую признавало даже царство зверей. По одной из легенд, вырвавшийся из ярма бык вторгся в трапезную императора и распростерся у его ног. Когда тот или иной император умирал, его преемник проводил узаконенный государством ритуал превращения покойного в божество. На погребальном костре сжигали восковую статуэтку, и из пламени в небо взмывал орел, крылатым хороном, переносившим усопшего на небеса. Факт смерти никоим образом не подрывал претензий политика на бессмертие. Кончина представлялась лишь избавлением от телесной оболочки, наподобие того, как сбрасывает старую шкуру змея. В качестве инструмента управления государством уподобление божеству консолидировало политические династии, но зачастую также служило выражением скорби и любви в тех случаях, когда человек умирал неожиданной трагической смертью. Император Адриан уподобил богам свою жену и тещу, но наивысшую небесную участь уготовил своему юному возлюбленному Антиною, утонувшему в Ниле при невыясненных обстоятельствах. Когда Юлию Друзилу в возрасте 22 лет подкосил вирус, ее брат Калигула, во всем склонный к максимализму, провозгласил ее Пантеей, то есть богиней всех богов. В 45 году до н.э., через месяц после родов, скончалась дочь Цицерона Тулия, и осиротевший оратор, преисполненный решимости превратить ее в богиню, задействовал для решения этой задачи весь свой недюжинный ум. Дабы поставить общество в известность о новом божестве, он решил выстроить ей усыпальницу и поручил одному из архитекторов подготовить соответствующий проект. Вместе с тем сенатор зациклился на вопросе оптимального расположения святилища, без конца размышлял о том, где его лучше разместить, в стенах дома или на улице, и беспокоился, кто же в будущем станет собственником этой земли. Изводил себя мыслями о том, как лучше всего преподнести Тулию Риму, дабы снискать расположение как бессмертных богов, так и вполне смертного общественного мнения. «Что бы ты ни думал об этом плане, покорнейше прошу тебя меня простить», писал он в письме одному из друзей, вслух задаваясь вопросом о том, не станет ли ему от этого странного начинания только хуже. Но в случае с Цицероном, вышедшим в своей скорби за любые человеческие рамки, стремление оказалось неуемным. Уподобление дочери богини для него было чем-то вроде утешения. Век, определивший новый отсчет времени, начался с человека, который, по всей видимости, лишь по чистой случайности стал божеством. Поскольку самые первые Евангелия были написаны спустя десятилетия после его смерти на Голгофе, и даже свет не может разогнать тьму гробниц прошлого, разглядеть его в деталях сложно. Ученые, пытающиеся определить, какое место в истории занимал этот диссидентствующий проповедник из Назарета, решительно бросивший вызов римским правителям и богам, установили его причастность к политике тех дней. Вместе с Иоанном Крестителем он практиковал обряд крещения на берегах реки Иордан, называя его избавлением от греха и кабалы империи, которая на тот момент оккупировала Иерусалим. Подобно многим другим своим современникам, Иисус предрекал апокалипсис, утверждая, что действующий мировой порядок с его угнетением и несправедливостью скоро падет, и сыны Израилевы восстановят свое царство. За это пророчество его и арестовали, обвинив в государственной измене. При этом исследователи в целом согласны с тем, что в Евангелии от Марка, наипервейшем письменном источнике, Иисус никогда не претендовал на божественность и называл себя ни Богом, ни его сыном. В священных писаниях более раннего периода в ответ на вопрос о том, можно ли считать его мессией и помазанником Божьим, он постоянно уклонялся, отмахивался и открещивался от этого титула, а мессией всегда называл кого-то совсем другого, чье время еще не пришло. Одновременно с этим без особой охоты творил чудеса, то и дело почти упуская поводья нарратива из рук. Марк говорит, что, исцелив глухого, он повелел им не сказывать никому, но сколько он не запрещал им, они еще более разглашали. Последовавшие за его распятием десятилетия, когда были написаны и распространены первые Евангелия, уподобление римских императоров богам приобрело столь рутинный характер, что Веспасиан, лежа в 79 году нашей эры на смертном одре, смог язвительно заметить: «Ничего себе, я, кажется, становлюсь богом!» Отказывая в почтении боготворимым римским диктаторам, ранние христиане лишали их дарованных им титулов Бога, Сына Божьего, Господа, Божественного Спасителя, Искупителя или Освободителя, наделяя ими человека, которого Рим казнил как преступника. В Писании апостола Павла, ярко живописующем образ воскресшего Христа, Иисус выступает в роли космического существа совершенно нового вида – вечного Сына Божьего. Если языческие политики возносились на небеса, круто взмывая на крыльях орла, то Иисус попросту сам спустился оттуда на землю, по словам Павла, вселившись в тело крестьянина. Павел хоть и пришел в ужас, когда его по ошибке приняли за языческого бога, но все же проповедовал мистическую возможность, позволяющую всему человечеству разделить божественность Христа. Возвышившись над земной политикой, этот диссидент превратился в божество, которое превзошло всех башков Рима. Когда всемогущий облек его в плоть, Иисус стал силой, способной завоевать империю, что в итоге и случилось. По Евангелию от Иоанна, написанному одним из последних, накануне своего распятия Христос сравнивал себя со змеей, сродни тому, которого Моисей закрепил на шесте, когда Бог приказал ему спасти от мора народ. По примеру этой рептилии Иисус указывает путь к божественности, свернувшись клубком внутри каждого из нас. Во втором веке существовала секта афитов, которая поклонялась Иисусу в образе змея, ссылаясь на то обстоятельство, что на этих присмыкающихся чем-то похожи человеческие внутренности. Существуют письменные свидетельства того, что во время причастия они запускали на стол змею, которая сворачивалась кольцами вокруг буханки хлеба. Третьему веку греческий неофит Климент Александрийский смог заявить, что божественностью теперь в равной степени пропитано все человечество. Всем последователям учения Христа предстояло быть сотворенными по образу и подобию Учителя, стать земным богом во плоти. Богословы неистово спорили по поводу самой возможности теоза, то есть превращения в бога. Сам термин был придуман специально для того, чтобы не путать его с апофеозом, что в переводе с греческого означает «обожествление» в языческом понимании этого слова. Во II-III веках среди христиан повсеместно бытовало мнение, что у каждого человека где-то есть божественный двойник, эдакий близнец, с которым когда-нибудь можно будет встретиться. В 325 году нашей эры император Константин созвал Никейский собор, собрав на него 2000 епископов, чтобы впервые за все время официально определить божественную природу Христа. Числу тех, кто отстаивал представление о нем как о Сыне Господнем, сотворенном им самим, представляющем собой само совершенство, но в определенной степени все же остающимся человеком, принадлежали и епископы, считавшие его воплощенным словом, равным Богу Отцу, и состоящим из той же субстанции, чтобы эта субстанция собой не представляла. Все остальные гипотезы о сущности Христа объявили еретическими, а Евангелие, выходящее за рамки этих представлений, теперь основополагающих, подверглись уничтожению. Решение Никейского собора упразднили бытовавшие до этого представления о божественности как о неком подобии жизни простого смертного. Работы таких богословов, как Августин, формировавших христианские каноны в последующие столетия, еще больше углубили пропасть между человеческим и божественным началами. Хотя мистики, может, и стремились к единению с божественным, что явно проглядывают в их метафорах, сама мысль о том, что человек может стать истинным божеством, стала абсурдной. Теологи стояли на том, что мы совсем не такие, как Бог, отчетливо проводя грань между ним и его творениями. Вразрез с языческой доктриной о родстве между божественным началом и земной жизнью, со всем ее тленом и суетой, христианское учение установило непреодолимое расстояние между подлунным миром и небесами. Я спросил море, бездны и пресмыкающихся, живущих там, и они ответили: «Мы не Бог твой», — пишет в своей исповеди Августин, «и сказал всему, что обступает двери плоти моей. Скажите мне о Боге моем, вы ведь не Бог, скажите мне что-нибудь о нем». Моя история начинается огоньком, мерцающим во тьме на далеком чужом берегу. Он был похож на маленькую восковую свечу, свет которой то поднимался, то опускался, записал моряк после 5 недель в открытом море, узрев сушу, а на ней костер. А когда днем его корабль встал на якорь, на песчаном берегу собрались толпы любопытных аборигенов. 14 октября 1492 года Христофор Колумб записал в своем дневнике, что, когда они бросились в море и подплыли к нам, мы поняли, что они спрашивают нас, не явились ли мы к ним с небес, хотя не знал из их языка ни единого слова. Один их старик поднялся на борт, другие громко кричали ему посмотреть на посланцев небес. Адмирала окружили несколько сот человек, умоляя взять их на корабль, полагая, что боги вскоре вернутся на небо. Неделю спустя Колумб записал, что его опять чествовали как бога, теперь уже на острове с таким количеством попугаев, что они буквально застили небо. Для аборигенов, уверенных, что мы спустились с небес, наше пребывание стало невероятным чудом, говорил он о народе, представители которого носили в носу золотые кольца, на его взгляд, огорчительно маленькие. Намереваясь отплыть в Китай, но в действительности отправившись совсем не туда, адмирал так и не понял, где сошел на берег, и поэтому недооценил размеры моря, которое пересек. И эта его ошибка стала отправной точкой, вплоть до того, что в 1982 году один историк даже написал: «Мы все прямые потомки Колумба, именно с него начинается наша генеалогия в той степени, какое слово «начинаться» вообще обладает каким-то смыслом». Встав в начале этой истории на якорь в Зеленой лагуне, Колумб впоследствии написал, что убил змею. «Ее шкуру я везу вашим величеством», — пообещал он Фердинанду и Изабелле, это чешуйчатое жертвоприношение. После завоевания новой земли его уподобили богу. На каждом обнаруженном острове его встречали толпы народа, ошибочно принимая за божество, и этот новый клочок земли переходил во владение испанской короны. Зачитав невнятную декларацию, он умолкал, ожидая возражений, которых просто не могло последовать. «Я не встречал ни малейшего сопротивления», — писал Колумб.